Глава 9. Инженер Парчевский вернулся после вечернего свидания с очаровательной хозяйкой в полном восторге от самого себя. Его небольшая, две комнаты и кухня-квартира была обставлена по-барски. Прохор Петрович из практических целей на это денег не жалел. Пан Парчевский подошел по мягкому ковру к большому зеркалу. На него глянуло счастливое лицо, подбородок и губы улыбались. Глаза же, как ни старался он смягчить их выражение, оставались жесткие и надменные. «Вид гордый, самостоятельный и милый», — сказал он. Зеркало повторило за ним точь-в-точь, как попугай. «Ну, конечно, не сидеющий же голове Протасова тягаться с молодым, ясновельможным паном, в жилах которого течет кровь, может быть, самого Круля Яна Собесского. Он же великолепно подметил отношение хозяйки к этому русскому пентюху Протасову. Простая дружба, выгодная для сторон. Все же остальное – глупые бредни полоумной Наденьки. Да иначе и не может быть. В пане Нине слишком сильна вера в Бога. Протасов же, ха-ха, пусть тем лучше». Провожая его до передней, даже дальше, до самой выходной двери, пана Нина благодарным голосом сказала ему: «Милый, милый Владислав Викентьевич, я очень ценю вашу преданность мне. Только ваше молодое сердце могло понять весь тот ужас, который меня охватил теперь. Так неужели вы любите меня? Спасибо вам. Прощайте, милый». Положим, пани говорила не те слова, даже совсем другими были ее речи. Но она именно сказала бы так, если бы этот проклятый смерть Протасов не высунул в дверь свою бульдожью башку, чтоб все подглядеть, все подслушать своими ослиными ушами. Опся, крев! Цото бензе! Хватаясь за виски, плавая в золотых мечтах, пан Парчевский проследовал по ковру к конторке и стал сочинять запросную телеграмму своему другу в Питер. Эту ночь многие, кто успел узнать траурную новость, не спали вовсе. Не ложилась спать и Кэти. Она не могла отважиться одна пойти к Нине. Кэти жила в просторной комнате у женатого механика. Чистейшая кровать, книги, портреты, всюду цветы, комната благоухает. На подушке, засунув мордочку в пушистый хвост, спит ручная белка-леди. Девушке нет покоя. Институтка по воспитанию, младшая подруга Нины, она обожает ее, и вся ее внутренняя жизнь в заоблачных мечтах. Она также обожает и Протасова, пожалуй, маленько обожает и Парчевского. Но она много слышала про него дурного, и ее сердце всегда отодвигало его на запасные пути. Интересно заглянуть в ее дневник. Она отражена в нем вся. 17 июля. Вчера, завиваясь, обожгла лоб. Ангел Нина подарила мне флакон парижских духов. Я без ума от них. Тонкий, но очень прочный запах. 21 июля. Сегодня мылась вместе с Ниной у них в бане. Я очень похудела, но похорошела. Ноги длинные. Очень жаль, что я не балерина. Хотя поздно. Мне 25 лет. Так полагаю, что похудела от этого несносного ААПР. Мне показалось, что он мне строит глазки. Но я знаю, он любит Нину. А на такую фивку, как я, плюет. Он думает, что я девчоныш. 30 июля. Папочка пишет, что их полк переводят в Рязань. Он назначен командиром полка. Парчевский жал мне руку двусмысленно. Он душка. Он нехорошо снится мне. Нескромно. 1 августа. Протасов никогда не возьмет меня замуж. Хотя Нина уверяет меня в обратном, я вижу по всему, что она неравнодушна к нему. Она хитрит со мной. Леди обмочила мне подушку очень желтым, как гуммигут. Как жаль, что здесь нет лимонов. Я очень скучаю по лимонам и апельсинам. Еще скучаю о маме. Зачем она так рано умерла? 23 августа. Очень давно не писала. Протасов в моем присутствии сказал Нине, что он, если женится, то на очень молоденькой девушке, наивной как цветок, и постарается воспитать ее, возвысить до человека. Я заметила, как губы Нины задергались. Протасов сказал, но этого никогда не будет. Он какой-то загадочный. Все уверены, что он заодно с рабочими. Какая низость! Все в том же роде. И вот сейчас, в эту глухую ночь, она вписала. Догорели огни, облетели цветы. Бедное мое сердце чует, что Нина выйдет за Протасова. Она умная. И кроме того, у меня есть на этот счет данные. А мне, бедненькой, кто ж? Парчевский? Эх, Фивка, Фивка. Уксусу не хватает в моей жизни. Уксусу. Она разделась, не молившись Богу, бросилась в кровать и стала не совсем скромно думать о Парчевском. А Парчевский меж тем уже 2 часа сидит у пристава. Пили поздний чай. Пристав пыхтел. Разговор сразу перешел на события. Пристав был в шелковой, вышитой Наденькой голубой рубашке с пояском и походил на разжиревшего кабачика. Поставив на ладонь блюдце, он подол на горячий чай. «Я вам, Владислав Викентич, доверяю», — сказал он. «Вы наш. А этот прохиндей Протасов, ого-го, эта штучка, я вам доложу». «Вполне согласен». «И ежели, боже упаси, он вскружит голову хозяйки, а это вполне возможно, ну тогда, сами понимаете, ни мне, ни вам, да он меня сосвету сживет». «Не бойтесь», — сказал Парчевский, — «моему дяде кое-что известно про Протасова, он же якобинец, социалист чистейшей марки». «Правда-правда», — подхватила Наденька. «Я ж сама видела, как он ночью со сборища выходил». «Да он ли? Он! Что, меня провести? Фига!» Пан Парчевский чуть поморщился от грубой фразы Наденьки. «Этот самый Протасов давно мною пойман». И пристав утер мокрое лицо полотенцем с петухами. «Но он был под защитой покойного Прохора Петровича». «Ах, вот как странно, я не знал». И Парчевский записал в памяти эту фразу пристава. «И знаете что, милейший Владислав Викентьевич?» Пристав прошелся по комнате, сшиб щелчком ползущего по печке таракана и махнул по пушистым усам концами пальцев. Он сел на диванчик в темноту и уставился бычьими глазами в упор на Парчевского. «Я, знаете, хотел с вами, Владислав Викентьевич, посоветоваться». «К вашим услугам», — ответил Парчевский и повернулся к спрятавшемуся в полумраке приставу. «Наденька, сходи в погреб за рыжечками и наливочки там, понимаешь, в баночке, нацеди в графинчик». Наденька зажгла фонарь, ушла. Пристав запер за нею дверь, снова сел в потемки. «Дело вот в чем. Как вам известно, а может быть неизвестно, покойный Прохор Петрович должен мне 45 000 рублей. В сущности 50, но он 5 000 оспаривал, ну да бог с ними. 1020 он взял у меня еще в селе Медведеве. Там одно неприятное дельце было, по которому он после суда оказался прав. И вот у пристава сильно забурлило в животе, он переждал момент. И вот представьте, я не имею от него документа, а простоволосился. Теперь буду говорить прямо. Я должен состряпать фиктивный документишко задним числом с моей подписью и подписью какого-нибудь благородного свидетеля, при котором я вручал Громову деньги. Так как этот документ я представлю в контору для оплаты, а может быть и в суд, то благородный свидетель должен быть человек известный и стоящий вне подозрений. За услуги я уплачиваю свидетелю, невзирая на свою бедность. Пристав икнул 5000 рублей. Из них 1000 рублей я могу вручить в виде задатка сейчас же, вот сию минуту. Пристав опять икнул. Не можете ли порекомендовать мне такого человека? Теперь забурлило в животе у Парчевского. Не знаю, протянул он и заскрипел стулом. Надо подумать. Ему не видно было лица пристава, но пристав-то отлично видел его заюлившие глаза и сразу сообразил, что пан Парчевский думать будет недолго. Однако он ошибся. В изобретательной, но не быстрой голове Парчевского закружились доводы за и против. 5000, конечно, деньги, но вдруг действительно пани Нина будет его женой? Тогда пришлось бы Парчевскому доплачивать приставу 40000 из своего кармана. Разрешите дать вам ответ через некоторое время. Сейчас. Не могу, увольте. Сейчас или никогда найду другого. Парчевского била дрожь. Пристав подошел к нему, достал из кармана широких цыганских штанов бумажник и бросил на стол пачку новых кредитных билетов. «Сейчас, ну!» У пана Парчевского румянец со щек быстро переполз на шею. Синица, улетая, чирикнула в небе, и журавль сладко клюнул в сердце. 5000 рублей, поездка в уездный город, клуб, картишки, 100000-ный выигрыш. Ну-с, давайте. Наденька постучала в дверь. Успеешь, сказал пристав, и подал Парчевскому для подписи бумажку. Тот, как под гипнозом, прочел и подписал. Спасибо, сказал пристав, спасибо. Тут ровно 1000, извольте убрать. Моей бабе не гу-гу. У бабы язык, что ветер. Бойтесь, баб. Фу. Одышка, понимаете. Ну, вот, дельце сделано. Я должен вас предупредить, что Прохор жулик. Я жулик. Наденька тоже вроде Соньки Золотой Ручки. Вы, простите за откровенность, тоже жулик. Гы, сыц, вскочил пан Парчевский. Остыньте, стоп. И пристав посадил его на место. Вы ж картежник, вы ж судились, вы же переписываетесь с известным в Питере шулером. Ха-ха-ха, думаете, я адресованных к вам писем не читаю? Ого! Итак, руку, коллега! Парчевский, как лунатик, ничего не соображал, потряс протянутую руку, вынул платок и, едва передохнув, отер мокрый лоб и шею. Пристав отпер дверь, вошла Наденька. Ого, наливочка! Ну, за упокой души новоприставленного. Надюша, наливай. Окропни, окропни, шепотом ужасался по-польски Парчевский.